Свежее утро на радио «Спутник».
Самые любопытные, самые важные и значимые моменты к этой минуте рассмотрим подробнее в ближайшие полчаса на радио «Спутник». Илья Харламов, Алексей Красильников в студии. Илья, приветствую.
Доброе утро.
Также получим авторитетное мнение по телефону. С нами на связи эксперт-международник, старший научный сотрудник ММО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Всю неделю на одном из первых планов госсекретарь США Энтони Блинкен, и вот его поездка оказалась продуктивной. Он оценил свой визит на Украину и встречу с Владимиром Зеленским.
Добавить можно, что, по словам господина Блинкена, Вашингтон полон решимости, бороться с российской агрессией. И вот он указал на то, на что указывали его предшественники и предыдущая администрация, на две угрозы. Первую я уже назвал, это Россия, а вторая — это коррупция, собственно говоря. Но это тоже уже слышали неоднократно от представителей предыдущей администрации. Дмитрий Владимирович, к вам вопрос. Что-то меняться будет в подходе Соединенных Штатов к Украине, да, потому что мы же помним, что в 2014 году был у власти демократ Обама, потом был Трамп, и, кстати, военная помощь именно при Трампе увеличилась, и летальное оружие стали поставлять на Украину. Теперь опять демократ Байден и его коллеги. Что может поменяться сейчас, на ваш взгляд?
А ведь на самом деле ничто не меняется. То есть, если мы, допустим, смотрим, что при Трампе стали продавать летальное оружие и прочее, то же самое было бы, если бы, условно говоря, какой-нибудь президент-демократ находился бы у власти в Соединенных Штатах. Да? В данном случае имеет место просто достаточно последовательная политика. Украина должна представлять собой проблему для России и должна быть, неким сплачивающим НАТО фактором, сплачивающим Соединенные Штаты, европейских партнеров и прочее. Сейчас это пока что не очень получается, потому что, если мы, допустим, говорим о нормандском формате, то, собственно, ни Великобритания, ни Соединенные Штаты, да, вот, то есть со стороны такие ядра НАТО, не входят в этот нормандский формат. И если говорим об изменениях, то в действительности есть попытка у Соединенных Штатов, точнее даже не попытка пока еще, а есть обеспокоенность тем, что они в этом нормандском формате не участвуют и находятся за пределами мирного процесса, если его так можно назвать, по Украине. И желание, конечно же, в этот процесс, войти.
Дмитрий Владимирович, я прошу прощения, немножечко хочется уточнить и к словам, и к вопросу Ильи, и немножечко к вашему ответу. Есть заявление на этой неделе от главы Луганской Народной Республики, самопровозглашенный Леонид Пасечник не раз заявляет и продолжает это делать о том, что есть конфликт, есть гражданская война, есть опасность, есть западные, в конце концов, СМИ, которые, я вот еще раз повторю, чуть там не дни отсчитывают до начала военных действий в регионе. И здесь визит госсекретаря США. Это рутинный процесс, то есть, если я вас правильно понимаю, то есть то, что было запланировано, как сказать, по расписанию, состоялось бы в любом случае, потому что слова-то вроде бы действительно прозвучали как по методичке «все по старой», которая была и при прежнем, и еще и перед этим президентами. Тем не менее, вот специфика мая, специфика весны 2021 года, хочется понимать.
А специфика, например, были впервые снова сделаны, это я не оговорился на самом деле, были впервые снова сделаны заявления о членстве Украины в НАТО. Разумеется, речь идет о членстве, речь идет о том, что западные страны будут очень серьезно содействовать, способствовать Украине в достижении параметров членства. То есть, по военной технике, по согласованию и прочее, то есть, может быть, конечно, иногда более глубокая вовлеченность Украины, например, в сотрудничество с Североатлантическим альянсом.
Дмитрий Иванович, извините, что перебиваем, потому что мы
к НАТО чуть-чуть позже вернемся.
В спринтерском режиме. Вот очень коротко хотелось бы по этой теме еще задать вопросик в расчете на тоже короткий ответ. Вот Пасечник, упомянутый Алексеем, заявил, что идет на Украине самая настоящая гражданская война. Я не могу понять, а как руководство республики относится к своим республикам. То есть был же референдум в 2014 году о признании независимости. Референдум, да, не признал никто, но тем не менее они себя не считали частью Украины. А гражданская война говорит о том, что это единая страна. То есть в ЛНР и в ДНР считают себя частью Украины. Правильно я понимаю? Вот на данный текущий момент.
Если мы, допустим, смотрим на все через призму Минских соглашений, то, безусловно, ЛНР и ДНР, которые их лидеры, мы скажем так, не ЛНР и ДНР, а их лидеры, ставили подписи тоже под этим документом, они тем самым признавали уже тогда, что ЛНР и ДНР являются частью Украины. Там не шла речь о том, что данные республики являются независимыми или могут претендовать на независимость. Речь шла о их, об условиях их обратного инкорпорирования
в тело Украины. Да, все поняли.
В данном случае, да. Так что в данном случае ничего нового нет.
Вот как раз, собственно говоря, про НАТО упомянули и немножечко продолжим. Дело в том, что такая любопытная по звучанию цитата от главы МИД Румынии Богдана Ауреску так сказал, что Черное море стало частично озером НАТО. Так он высказался о политике России и, собственно говоря, Брюсселя в регионе.
Да. Но он это не с критической точки зрения, а как бы признавая тот факт, что НАТО активно освоило Черное море, ну, так же, как и Россия, естественно, страна, имеющая к нему выход, так сказать, в нем в хорошем смысле слова хозяйничает, здесь ничего дурного нет, не должно быть коннотаций. Ну, а глава румынского МИДа говорит о том, что надо, значит, надо всем вместе, ну, натовским государством, как бы мешать России по превращению Черного моря в русское. Ну, а скажите, пожалуйста, а по факту-то неужели Россия намеревается это сделать? Ведь не только же она имеет выход к Черному морю. Огромное количество стран, там Болгарии, и членов НАТО, и Румыния та же самая, если я не ошибаюсь, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это очередная страшилка, что ли?
Ну, я думаю, что на самом деле интерпретировать слова румынских политиков не всегда, наверное, даже стоит.
Ну да.
В данном случае могут быть аллюзии с римским Маре Романом, как римляне называли, собственно, Средиземное море. Вот. Румыны любят такие аллюзии, которые указывают на их очень-очень далекое родство с римлянами. Вот. В данном случае, если мы посмотрим, это все делалось тоже в контексте, опять-таки, совместного впоследствии встречи Дуды и Зеленского и, собственно, их заявление о том, что Украина снова стремится в НАТО, и о том, что и заявление Варшавы о том, что Варшава будет способствовать этим украинским устремлениям. Таким образом, если мы себе когда-нибудь представим, а это в ближайшие, я уверен, десятилетия совершенно недостижимо, украинское членство в НАТО, то, собственно, да, это практически превращается, ну, не то чтобы в НАТОвское озеро, но где-то уже близко-близко. И, конечно же, есть подобного рода аспирации и у Грузии.
Вот как раз хотел упомянуть, что в этом случае еще и прям с третьей стороны закрылось бы это озеро.
Вот. И таким образом мы просто видим, что это заявление было в большей степени скорее сделано для того, чтобы подчеркнуть согласие Румынии с членством Грузии и Украины в НАТО. Это все, конечно, очень замечательно, но другие европейские страны мыслят совершенно иначе. Поэтому, в принципе, румынские политики, так же, как и польские, могут совершенно безответственно говорить о членстве вот этих вот двух постсоветских республик в альянсе, потому что от их мнения в данном случае ничего не зависит. Например, недавно португальский премьер заявил о том, что мы не видим единодушного, полного, достаточного согласия в украинском обществе по поводу членства в альянсе. И поэтому говорить об этом более чем преждевременно. Это не единственная страна, которая располагает вот именно такой позицией.
Ну, да.
Поэтому заявление, это, скажем так, риторика на несостоявшуюся пока тему.
Дмитрий Владимирович, но тем не менее, ну, кстати, вот вы говорите, общество, ну, в Швеции, например, да, туда тоже что страна нейтральный статус соблюдает, сохраняет, точнее, но хотят ее, конечно, втащить, но общество уже больше склоняется в ту сторону, что надо бы войти, хотя еще лет пять назад там 50-50 было. Ну, ладно, не о Швеции, а вот еще вопрос все-таки по Украине, по Черному морю и по Грузии, да? Ну, вот с точки зрения большего контроля над Черным морем, логично было бы Грузию и Украину включить, значит, в состав НАТО. Но, тем не менее, я так понимаю, это супер отдаленная перспектива пока.
Да, абсолютно верно. Собственно, нынешнее состояние, во-первых, украинского общества, тоже ведь на самом деле то, на что обращаем внимание мы, то есть на ультраправые настроения, на отделение нацизма и прочие подобные вещи. На эти же вещи обращают внимание и в Европе. И не могу сказать, что европейцам, которые, хотя на самом деле достаточно прагматично к этому всему относятся, и, я бы сказал, с нездоровой долей цинизма, но все равно вот эти моменты, они совершенно европейцев не устраивают. А даже если мы возьмем ту же самую Польшу, которая является адвокатом Украины и Грузии по вступлению в альянс, то они опять-таки говорят о том, что Украина никогда не вступит в западные институты вместе с Бандерой, Шухевичем и прочее-прочее. А пока что украинцы от этого отказываться не готовы. Ну, точнее, не украинцы, а нынешнее украинское руководство. Я бы здесь подчеркнул большую разницу. Кроме того, факт в том, что все-таки гражданская война на Украине идет. Она идет между различными частями украинского народа. Такое государство принимать в НАТО, было бы достаточно странно.
Здесь вот, исключительно к вашим словам бы добавил, что позиция некоторых стран, в частности Польши, которую вы упомянули, выглядит еще и как возможный такой, знаете, намек на торговлю. Мол, если вы нам что-нибудь предложите, мы, возможно, с вами согласимся. А там дальше будет решаться. В любом случае, вот Румыния себе напоминает, причем не только вот случаем, который был днем ранее, когда принца Лихтенштейна обвинили в убийстве самого большого медведя в этой стране. Вот еще страна напоминает о своих и политических амбициях. Дмитрий Владимирович, вам спасибо огромное за комментарий. Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжим. Пообещали бесплатно. «Газпром» заверяет, что проведет газ в небольшие частные дома безвозмездно для хозяев. Да, но количество оговорочек
очень
больше.
Много. Мы будем разбираться уже второй день в этой истории. Но дело в том, что вот слово звучит все время бесплатное. Да? Подключение к газу для частных домов, вот я буквально цитирую, да, не больше 300 квадратных метров. Это, ну, небольшой, видимо, дом. Но речь-то идет о том, что подвести до границ участка. А дальше-то сам дом подключать. А опять же, мы сталкиваемся с тем, что это будет стоить от 200 до 500 тысяч, да, ну, мало кому на самом деле из, скажем так, не очень обеспеченных людей эта сумма доступна. Это большие деньги.
Если я правильно помню, оккупация это должно в течение сколько? 20-25 лет?
Ну, как-то
я вот такое
20-30, но самое главное, выложить-то надо деньги сейчас. Оккупация это...
С пониманием, что это вот
это
только через
история.
Четверть века.
Ну, конечно, где эти деньги взять? Поэтому здесь вот это слово «бесплатно», оно все время смущает и вызывает вопрос. Ну, надо их адресовать, наверное, эксперту.
Безусловно. Еще буквально момент тоже, наверное, упомянуть стоит про 200 метров до газораспределительной сети, то есть количество оговорочек все-таки
очень
есть.
Очень много, да.
А с нами на связи Алексей Коренев, аналитик группы компании «Финам». Алексей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Алексей Львович, ну вот опять мы сталкиваемся с терминологией, да, и с разночтениями, да. Вот слово «бесплатное» прозвучало в сообщении от «Газпром» «Межрегионгаза», а все-таки вот мы тут разбирали на медне, что называется, подробно этот вопрос, до границ участка бесплатно, да, а дальше выкладывай сотни тысяч рублей, как бы, и эти деньги, естественно, недоступны, ну, подавляющему большинству людей, тем более живущих где-то на селе там и так далее и тому подобное. И, кстати говоря, ведь ссылаются на заявление Владимира Путина, президента России, который в послании Федеральному собранию четко сказал, что россиянам не придется платить за подключение их домовладений к газовым сетям. Вот я так понимаю, что...
Я обещал проследить. Лично.
Да, проследить.
Лично.
То есть не совсем понятно, как бы, зачем слово «бесплатное» в межрегионгазе, в «Газпроме» межрегионгазе применяют, хотя это бесплатно. Бесплатно, не совсем бесплатно, на самом деле, правда?
Звездочка и мелкий шрифт.
Да, да.
Ну, это у нас традиционно, да. Не знаю, насколько президенту удастся отследить и как он будет наказывать. Тут надо понимать, что мало того, что речь идет до границы участка. Участок может быть совершенно разный. Это могут быть 6 соток там в ближнем Подмосковье и дом прямо около въезда на участок. А это может быть где-то не близко от Москвы. И там большой участок, дом в дальнем углу. Можете себе представить, какая сумма для провинциального
начинается,
жителя.
Извините, пожалуйста, Алексей Ильич, мы уже это пытались рассмотреть. Вот нам говорили, что начинаться будет от 120 тысяч. Ну, в реальности, конечно, нет. Да, в реальности начинаться будет тысяч от 200, я думаю.
Причем это эконом-вариант, самый
это
простой,
самый
без дополнительных подсчетов.
Совершенно верно. На малюсеньком участке, когда домик, вот он рядом. А если действительно где-то на селе или в регионе, где там 50, например, соток, ну, это и под миллион может выйти. А где эти деньги-то возьмут люди?
нигде не возьмут, это будет очередная... Собственно, на самом деле, по сути, по сравнению с тем, что было, ничего не изменилось, кроме одного. Появилась некая словесная риторика, что мы помогаем людям, и вот обеспечиваем им бесплатный сервис в обеспечении приказа президента. Не первый раз мы уже сталкиваемся с тем, что приказы президента трактуются вот таким вот образом. Как это будет отслеживаться, как будут разбираться с этим, пока непонятно. Мы еще не услышали вторую половину, собственно, тех, кто будет участвовать, то есть как это будет контролироваться. Но совершенно очевидно, под соусом новой услуги нам предлагают фактически все то же самое, что и было. Ну, может быть, чуть немножко по цене будет отличаться, но в любом случае это все равно неподъемные деньги для большинства россиян.
А вот еще небольшое изменение, если смотреть по цифрам, но, возможно, серьезные перемены так для человека. Ипотека станет дороже. Сбербанк объявил новые условия получения кредитов на покупку жилья. Все это в продолжение, наверное, сообщения о повышении ставки Центробанком. И, соответственно, вверх могут поползти еще.
Да, они уже поползли. Да.
Нет, имею в виду ставки по вкладам.
Ставки я посмотрел, кстати говоря, специально. Ну, где-то в каких-то банках подняли. Посмотрел Сбербанк. Ну, там как максимальная ставка. Это какой-то самый максимальный вариант с какими-то условиями, с минимальной суммой большой. Это 5%. А так 2... Ну,
там всегда не самые большие.
Да, 2,5, 3,5. Ну, какие-то банки поднимают. Алексей Львович, я хочу вот какой рискованный шаг предпринять, если вы позволите. Вот сравните... Объясняется поднятие ключевой ставки, чтобы не разгонять инфляцию, чтобы кредиты стали не такими доступными, чтобы денег было меньше, а значит и маховик бы это не раскручивался. Я все-таки хочу, понимая, что любое сравнение хромает, США сравнить. Я посмотрел цифры, да, вот в 2020 году, когда экономика там сильно просела, каждая семья получила по 12 тысяч долларов помощи от государства, да, все эти пакеты. Значит, посмотрел ипотеку в США, 2,3% в среднем ипотека, да, простые кредиты потребительские в среднем 2,2%, инфляция 1,3% в 2020 году. Причем выше, чем в 2019, как ни странно. Вот. Почему же у нас-то эта инфляция разгоняется, и все время удорожаются, так сказать, кредиты там и все остальное. А у них вот как-то все иначе выглядит. Ну, так, в общих чертах, потому что времени мало.
Я понимаю. Я думаю, что сравнивать себя с американцами...
Нет, ну это понятно, что это некорректно. Я говорю рискованно.
Мы не печатаем долларов, в отличие от них. И мы не можем позволить себе, как ФРС, проводить сверхмягкую денежно-кредитную политику до бесконечности. А они уже привыкли жить в долг и неплохо себя чувствуют. У них соотношение госдолга к ВВП 107,5 примерно процентов. И они прекрасно с такими долгами живут.
А в России... Извините, а в России сразу какое соотношение?
Вы знаете, у нас 14,6 было вот на последнюю отчетную дату. В перспективе планируется, что достигнет 21%, но это в 5 раз меньше все равно, чем в США.
Понятно.
На самом деле у японцев вообще там 238 и тоже ничего живут. То есть те, кто имеют много денег, они могут позволить себе жить в долг. Может быть, у них поэтому и денег много. А вот что касается процентных ставок, ну, понимаете, да, конечно, ужесточение денежно-кредитной политики может надавить на инфляцию и снизить ее темпы. И здесь у Центробанка особого маневра, пространства для маневра не было, им придется повышать ставки. А вот что касается банков, то тут надо иметь в виду, что, естественно, кредитные учреждения постараются повышать ставки по кредитам и в меньшей степени или меньшими темпами повышать ставки по депозитам, потому что банковская маржа, как разница между ставками по кредитам и депозитам, она для банков очень важна, собственно, это их заработок. Они не хотят его терять.
Ну, кто же хочет терять? Алексей Львович, извините, пожалуйста, что перебиваю. Еще один вопрос. Я так понимаю, что 6% ставка по ипотеке – это уже прошлое, да? Вот если Сбербанк говорит, что минимум 8,1%.
Ну, я думаю, можно смело уже забыть, потому что ставки по ипотеке были низкие.
Но они разогнали стоимость жилья со страшной силой. Ну, да, ну, там, на 30%.
У нас действовала государственная программа льготной ипотеки, которая продавила средние ставки. Она действует до 1 июля. Начиная с 1 июля ее, скорее всего, либо свернут сразу, либо начнут сворачивать постепенно. Но в крупнейших городах почти наверняка ее уже закроют. И вот эта льготная ипотека, которая доверена, давила на процентные ставки, она, собственно, уйдет, и ничто уже ставки сдерживать не будет, они начнут расти. Вслед за, естественно, ключевой ставкой ЦБ. Поэтому я думаю, что про 6% можно забыть, за исключением отдельных случаев. Опять же, есть региональные льготные ипотеки, есть льготная ипотека, направленная на социально нуждающиеся там слои населения, на военная ипотека есть, ипотека для переезжающих на село молодых специалистов, дальневосточная ипотека. Вот эти ипотеки останутся низкими.
А остальные но 8.
Алексей Львович, да, действительно, времени не хватает. Вам спасибо огромное, что разъяснили некоторую ситуацию. Аналитик группы компании «Финам» Алексей Куренев в эфире «Радио Спутник». Увы, только серебро. Впрочем, оно приятно. Юниорская сборная России по хоккею уступила в финале чемпионата мира канадцам. До последнего бились.
3-5. 3-5.
Но последний гол в пустые ворота. То есть там была борьба до последних секунд.
Я посмотрел, там канадцы, по-моему, с 2013 года не побеждали.
Вот это удивительно. Но там можно объяснить, почему. Дело в том, что у Канады свой собственный детский юниорский хоккей первенство играется вплоть до позднего.
Да, а Россия-то, кстати, брала же золото.
Золото очень
постоянно, да? Ну, не постоянно.
Нет, с молодежной сборной путаешь. Последний раз золото было лет, наверное, сейчас я скажу, до 2008 года. В 2008 приехали в Казань играть дома чемпионат мира, разгромно проиграли в финале канадцам в статусе чемпионов. После этого 10 лет не было финалов, 10 лет финалов, лет 5 не было вообще медалей. И в 2019 году вышли снова в финал, проиграли там шведам, по-моему, и вот, увы.
Ну, считать ли серебро? Ну, наверное,
нет,
приятно.
Это успех однозначно. Это успех однозначно.
Но
если сказать кому-то, что на юниорском чемпионате мира сборная России пройдет финал, и где с Канадой будет играть на равных большую часть матча, я думаю, мало кто бы на такой вариант поставил бы.
Можно послушать хоккейного эксперта Матч ТВ Алексея Бадюкова.
Я считаю, что финал получился достойным, и наша сборная очень неплохо начала эту встречу. И довольно-таки активно, несмотря на то, что ожидалось, что канадцы первые 10 минут и вообще североамериканцы у себя дома проводят довольно-таки неплохо, и вывеска громкая. Но наша команда за счет атакующих действий очень неплохо начала эту встречу. Другой вопрос, что потом получились невынужденные ошибки, после которых был назначен штрафной бросок, да, еще один, так же, как и Матвей Мечков, еще один Коннор, молодой игрок. И он не получилось забросить Иванова, и очень хорошо здесь сыграл вратарь. Ну и потом тоже свои моменты, красивейшие шайбы забросили канадцы.
Часто говорят, да, когда финал проигрывает Россия, ну вот диванные эксперты, что вот выдохлись на, так сказать, на протяжении всего пути, там, где не надо было играть на полную катушку, играли, а к финалу, к полуфиналу уже сил не было. Я не знаю, как здесь обстояло
дело. Наоборот, здесь можно скорее предположить, что там, где вот в полуфинале немножечко в нашу сторону сыграла удача, здесь этой самой удачи не хватило, потому что финнов в полуфинале взяли у них реванш, очень хорошая, красивая, эмоциональная игра была, вот буквально днем ранее, когда додержали эту победу, здесь, наоборот, увы, в конце не допобедили. Но при этом очень приятно слышать, что очень много хоккеистов, ну, немного, несколько хоккеистов из юниорской сборной России прямо теперь котируются как будущие звезды. Потому что обычно действительно приезжали американцы. Раньше еще финны в последние несколько лет были прям главными авторитетами по юниорскому хоккею. Американцы и финны. Здесь вот Россия и Канада о себе напомнили. Но еще раз давай тоже два слова скажем, что буквально скоро уже начинается взрослый чемпионат мира. Mm-hmm. Есть вариант, есть шанс взять реванш на взрослом уровне.
Слушайте «Радио Спутник».
Чтобы помнили, в соцсетях появился большой проект о роли искусства в победе Советского Союза над нацистами.
Ну, значит, важно, что это на площадке ООН, да, идет речь о постпредствах при ООН стран Содружества независимых государств. В этом проекте Музей Победы принимают знаменитые в Москве, значит, ну, есть информационная поддержка, естественно, и, в общем, все это будет называться «Искусство Победы» по случаю 9 мая, да, это организовано, об этом заявляет глава российского постпредства при ООН Федор Стржевский. Жижовский, да, прошу прощения, так сказать, много некоторых сложностей. Ну ладно, значит, здесь совершенно очевидная вещь, ну действительно, и, так сказать, коллективы разные, и просто отдельные артисты, художники, музыканты, ну кто угодно, да, ездили на передовой очень часто и поднимали дух бойцов, это очевидные вещи. Многие, кстати говоря, такие писатели, как Константин Симонов, были фронтовыми корреспондентами, но много примеров можно приводить.
Я буквально еще пару слов добавил, не обязательно в том плане, чтобы ездили сами. Некоторые, опять же, фильмы, которые привозили,
фильмы,
показывали.
Конечно, нет, фильмы, здесь работа
совершенно верно. Песни, которые потом пели
верно.
На передовой. Это действительно
совершенно
и
верно.
Подкрепляло дух. То есть, конечно, мужество и стойкость непосредственно людей на передовой было на первом плане, но то искусство, те песни, то творчество,
оно,
которое поддерживало,
верно.
Играло неоценимую роль тоже.
То есть, было творчество не только на передовой, это тоже очень, на самом деле, важно, живьем кого-то увидеть. Ну, а здесь, внутри страны, в тылу работала индустрия, в хорошем смысле этого слова, в том числе кино, которое снимало, в общем, фильмы. Это все, так сказать, было тоже на уровне своего рода там такого маленького подвига, да, потому что все это было, так сказать, в экстремальных условиях войны, все это делалось и, в общем, совершенно блестяще. Сколько шедевров появилось в военные годы, самых разных, мы прекрасно знаем и помним.
Я бы даже добавил, шедевров, вот да, которые помним, которые и сегодня актуально смотрятся, интересны, и можно показать и детям, и молодому поколению, это будет востребовано с позитивом и с одобрением, с пониманием. Илья Харламов, Алексей Красильников в студии, Илья, благодарю.